Я вас приветствую, дорогие братья и сестры, с трапезой Господней. Прочтем из 120-го псалма первый стих. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя». Нам может показаться, что эти слова известного всем нам псалма Давида как будто не говорят нам о Голгофе, а мы сегодня хотим слышать о Голгофе. Дорогие братья и сестры, это песня Давида о горах, о чудных горах, откуда он получал свою помощь от Господа, говорит не только о горах неопределенных, а говорит также и об одной горе, которой мы часто возводим наши очи, поднимаем наши очи. И было бы желательно, братья и сестры, еще чаще поднимать очи наши к этой горе. Какой же? Горе Голгофе. Нас призывает Господь возводить наши очи к горам и к этой горе, которую мы хорошо знаем и действительно часто возводим наши очи туда, на Голгофу. И каждый раз, когда мы поднимаем наши очи к этой горе, мы видим на ее вершине все новые и новые картины. И мы получаем на ней, на этой горе, все новые и новые откровения от нашего Господа. И у нас в связи с Голгофой зарождаются в наших умах и сердцах все новые и новые мысли. Да, это так, братья и сестры. И за это пусть Господу будет великая наша благодарность. И Духу Святому, который дает нам эти чудные картины видеть на Голгофе и посылает нам эти новые и новые откровения. Но мы должны в связи с Голгофой сказать также, что нас, утомленных пилигримов небесный Ханаан, Голгофа наделяет все новыми и новыми силами. И когда Давид пел чудную эту песнь о горах, откуда он получал помощь свою, то есть помощь от Господа, гора Голгофа, братья и сестры, называлась горой Морией. Не Марией, этим женским именем, а Морией. В дни Давида эта гора давно носила такое имя. Не Голгофа, а Мория. И с этой горой было связано воспоминание об Аврааме, который на ее вершине принес своего единственного сына Исаака в жертву, готов был принести, но вот вместо него по указанию свыше был принесен в жертву Овен, который тут же оказался на вершине этой горы. И вот этот Овен, ну, Агнец, скажем, сегодняшним языком, этот Овен в течение многих веков был чудным прообразом нашего Господа, который, как Агнец Божий, на этой же самой горе, горе Мария, она же Голгофа, был заклан за грехи каждого и каждой из нас. В связи с горой Мария, именуемой в Новом Завете горой Голгофы, у ветхозаветного народа Божьего было древнее предание, будто бы на горе этой, на горе Мария, был погребен первый человек Адам. Вот такое предание ходило в ветхозаветном народе Божьем, что на горе Мария был погребен Адам. Конечно, мало значения имеет, где тело человека того или другого похоронено, и мы не стали бы останавливаться на этом предании, если бы в нем не крылась глубокая истина. а именно проклятие за грех, которое легло, слушайте внимательно, проклятие за грех, которое легло со дней Адама на все человечество и на нас с вами, дорогие мои, это проклятие за грех было похоронено, было погребено вот у подножья креста Голгофы. В тот момент было похоронено, когда на этом кресте на Голгофе испустил свой дух наш Господь Иисус Христос, то есть умер за грехи всех грешников мира. Вот если предание говорит, что там этот первый грешник и первый человек Адам похоронен на Голгофе, то нас это наводит мысль о чудном погребении этого страшного проклятия за грех, которое совершилось смертью Христа Иисуса там, на вершине этой горы Голгофы. И в предании о погребенном на Голгофе Адаме сокрыта еще одна очень глубокая, очень важная истина для всех нас, верующих. А именно, согрешивший в Эдеме, Адам стал в Новом Завете, как мы знаем, братья и сестры, прообразом ветхого Адама. Все мы, читая страницы Нового Завета, встречаемся вот с этими словами «Ветхий Адам». Ветхий Адам, то есть наш плотской человек, в отличие от человека нашего духовного. Вот этот ветхий Адам должен умереть где? Там, где он только и может умереть, братья и сестры дорогие. Именно на Голгофе, когда он будет сораспят с нашим Господом Иисусом Христом. То есть, этот ветхий Адам, этот наш ветхий человек, наша греховная природа, вот должна умереть там, на Голгофе, на вершине этой горы. Как об этом пишет апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе, 6 стихе. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, то есть со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха». Вот этот Адам, которого мы все имеем как печального спутника в нашей земной жизни, даже и после нашего обращения ко Христу. Он нас сопровождает, то есть это вот греховная наша природа, братья и сестры, это наклонность наша нарушать волю Божию и творить тот или другой грех. Вот этот ветхий Адам наш должен на Голгофе найти свою могилу. Должен найти там свою могилу. И если на Голгофе не умрет наш ветхий человек, дорогие мои, то он нигде не умрет больше в другом месте. Если он не будет распяться Христом Иисусом, он будет жить и сопровождать нас до самой могилы. Как это печально, если с кем-либо из нас вот так получится, что мы с вами вместо благодатной жизни, без всякого пятна и порока, будем влачить с собой этого ветхого Адама, склонного грешить и творить то, что Господу не угодно. Мы жаждем с вами этой благодатной жизни без всякого пятна и порока. Правда, братья и сестры? И поэтому, если мы часто поднимаемся на Голгофу, и дай Господь, как я уже сказал, еще чаще туда подниматься, то не только чтобы созерцать распятого Иисуса, нашего Спасителя, не только созерцать Его раны драгоценные, которыми мы исцелены, но чтобы там сораспинаться со Христом, чтобы этого ветхого Адама пригвоздить со Христом Иисусом рядом там на Голгофе, чтобы он умирал, и чтобы мы освобождались от всякого греха, от всякой нечистоты. Пусть нам в этом Господь поможет. Каждый раз, когда мы поднимаемся на Голгофу, оставляя там свою греховную природу. Дорогие братья и сестры, мы возвели снова наши очи к горе, именуемой Голгофой, и мы должны увидеть нашего Бога с особой стороны на этой горе, а именно, мы должны на Голгофе увидеть Бога, который имел каждого из нас в своем божественном сердце еще до создания мира. До создания мира. Вот эту мысль не все дети Божии поняли, усвоили, и многие даже еще и не знают об этой особой стороне в нашем великом и славном Господе. Мы читаем об этом, что Бог имел в своем сердце каждого из нас, своих искупленных детей, еще до создания мира. Мы читаем об этом в послании к Ефесянам, в 1 главе, в 4 стихе. Он избрал нас в нем, во Христе, прежде создания мира. Вот как возлюбил нас Бог, братья и сестры. Тогда, когда еще нас не было, и даже земли не было, на которой мы сегодня с вами живем, Он уже думал о нашем счастье, о нашем блаженстве. Какая глубокая мысль и какая великая истина! Дорогие братья и сестры, я хочу сказать вам, что было время в моей личной христианской жизни, когда я не понимал слов книги пророка Иеремии в 31 главе, в 3 стихе. Мне нравились эти слова, которые я сейчас вам прочитаю, но нравились они больше по своему чудесному звучанию, какой-то такой очаровательной поэзии, которая в них заложена. Но я не понимал, что они в сущности означают. А именно, вот слова, о которых я говорю. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Когда я читал эти слова, я спрашивал себя, что значит эта вечная любовь Бога? «Любовью вечную я возлюбил тебя». Что Бог вечен, и вместе с Ним и Его любовь вечна, это понятно. Но я всегда так думал, что Бог может возлюбить человека тогда, когда он родится, когда он появится в этот мир и станет жителем нашей земли. Тогда и Божья любовь к нему начинается, что она вечная, в смысле будет бесконечность, и после этого, как родится человек и будет Богом принят, так сказать, в его божественное сердце, вот любовь Божья уже будет сопровождать его до конца его жизни, будет ему явлена эта чудная любовь в разных видах и проявлениях, и будет и дальше после его оставления нашей земли сопровождать его туда вечность. А вот я не знал, когда читал эти чудные слова, о том, что вечная любовь Божья в том заключается, братья и сестры, что Он любил нас до нашего рождения, до нашего появления вот в этот мир. Он, как следующий Бог, знал каждого из нас и каждую из нас. Каждого брата и каждую сестру, который сегодня в этом молитвенном доме находится. Милые мои дети Божии, знайте, что вечный Бог знал нас тогда, когда никого из нас на этой земле не было. И самой земли еще не было, как и сказано, что Он избрал нас во Христе Иисусе прежде создания мира. Вот сегодня я уже стою перед вами не для того, чтобы похвалиться, что я теперь эти слова понял, что Бог любил меня, как и тебя, брат, сестра, еще тогда, когда нас не было вообще и в помине, не было на этой земле, на которой мы сегодня живем. А Бог знал уже нас тогда и любил уже нас тогда. Даже знал имена наши, братья и сестры. Если он Бог, то, конечно, он таким знанием обладал, обладает и будет обладать. Все обстоятельства жизни каждого из нас ему еще тогда были известны, дорогие мои. Тогда, когда не было еще ничего, ни человека, ни вселенной, ни нашей земли. Да будет ему за эту вечную любовь к нам, вечную любовь, и безначальную, и бесконечную, хвала и слава от каждого из нас и от каждой из нас. Чудная эта истина, которая именно сегодня на Голгофе нам открывается. На Голгофе мы видим распятого Христа, на которого Бог возложил грехи всех нас. Всех нас, дорогие мои, как мы читаем об этом в книге пророка Исаии в 53 главе, в 6 стихе. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Почему я эту сторону в распятом нашем Господе Иисусе Христе с Божьей помощью и с помощью Духа Святого хочу вот перед вами поставить? Потому, братья и сестры, что множество детей Божьих, в том числе и множество детей Господних в нашей Московской Церкви, терзаются сомнениями в своем спасении. Да, да, дорогие мои, я говорю это не голословно. Очень часто приходится слышать от детей Господних, от членов Церкви, что у них порой является сомнение, прощены ли им грехи. Они вспоминают разные грехи, которые были у них в жизни до обращения к Иисусу Христу, и грехи, которые уже у них в жизни появлялись после обращения ко Христу. Да, это два рода грехов. Грехи, которые мы творили, не зная Господа, и которые, если мы забыли, то нет-нет, да, всплывают в нашей памяти. И грехи, которые мы делаем после обращения. И никто не может здесь сказать, я после того, как ко Христу обратился или обратилась, никакого греха не делал и никакого зла не делала. Милые братья и сестры, такого заблуждения о самих себе не должны мы допускать. Было Господу неугодное в нашей жизни после отдачи наших сердец Христу, мы об этом все знаем. Но вот когда всплывают эти грехи, соделанные до обращения, о которых многим из нас стыдно вспоминать, правда, стыдно их вспоминать, и когда встают перед нашими внутренними очами грехи, которые мы после того уже, как стали детьми Божьими, делали, вот такое сомнение может прийти в сердцах наших. А прощены ли мы на самом деле? А вот этот грех прощен ли? Он уж очень такой черный. Прощен ли он? Вот мне и хочется сегодня, говоря о Голгофе, говоря о Христе там, пригвожденном ко кресту, сказать, что слова пророка Исаии о том, что Господь возложил, Бог возложил на Иисуса Христа, Сына Божьего, все грехи мира, в том числе все мои грехи и все твои грехи, брат, сестра. Вот ты вспоминаешь отдельные грехи. Посмотри сегодня на крест. Посмотри на распятого там твоего Спасителя. Ты должен увидеть вот эти грехи тебя, несколько смущающие, пугающие, вызывающие в твоей душе сомнения, прощение тебе Господом и лишающие радости спасения тебя, твое сердце. Вот пусть твои очи увидят, что все твои грехи на Христе, на этом Агнце Божьем, который за них умер и кровь пролил. Да, дорогие мои, это так. И дай, Господь, нам действительно, всегда поднимая очи к горе Голгофии, всегда видеть все наши грехи на Иисусе Христе, как те, которые были соделаны до Христа, как и те, которые были соделаны и соделываются и уже после принятия Христа. Апостол Павел, бывая часто на Голгофе и созерцая там Агнца Божьего, умирающего за все его грехи, большие и малые, он не стеснялся говорить, какие у него были грехи. «Я, говорит, гнал церковь Божию». Вот и называл себя апостол Павел первым из грешников. Какое сознание своего ничтожества и какое прославление того, кто ему дал полное прощение и обновление жизни. «Я первый из грешников гнал церковь Божию». Дорогие мои, вот он, поднимаясь на Голгофу, апостол Павел, все больше и больше исполнялся сознанием, какая же ценность этот крест Голгофы и Христос, Спаситель, который там умер за его грехи. И вот в глубоком благоговении он говорит такие слова в послании к Коринфянам: «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». А Галатам он с таким же благоговением пишет об этой Голгофе, об этом Голгофском кресте: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Так ценил Голгофу апостол Павел. Так он ценил крест, на котором все его грехи были искуплены. И так мы должны научиться ценить Голгофский крест, распятого там нашего драгоценного Спасителя. Дорогие мои, и об этом надо говорить, потому что всякая ценность может потерять свое сияние пред нашими глазами. Самые большие деньги, говоря об этих бренных ценностях, для человека могли делаться уже не имеющего такого значения, как когда-то. Человек может сделаться равнодушным буквально ко всему, что раньше ценил, любил, почитал. И вот не дай Господь, чтобы Голгофа, эта благословенная гора, на вершине которой совершилось такое славное дело, как дело нашего спасения, чтобы когда-нибудь она, хоть даже совсем на немного, померкла, потускнела перед нашими очами. Пусть сегодня Дух Святой оживит гору Голгофу, сделает ее для нас такой же дорогой, какой, как мы слышали сейчас, она была для сердца апостола Павла. Однако, братья и сестры, будем помнить, что недалеко от Голгофы находился сад Иосифа Аримафейского. Совсем нежелательно, чтобы мы видели перед собою только умершего Христа, хотя бы из-за наши грехи и преступления. Вот искусство стало Христа, распятого на Голгофе, изображать в виде распятия серебряного, даже золотого, иногда увенчанного драгоценными камнями, но стало делать Христа распятого, умирающего или умершего, навсегда мертвым. И мы не против того, чтобы на этих колокольнях были кресты, они говорят всем внизу там ходящим людям: не забывайте небо, не забывайте вечного Бога вашего. Как бы вышину показывает, в небо показывает, с этой стороны мы рады, дорогие мои. Я когда вижу такой, на такой высоте крест, думаю: о, напоминай тем, кто там осуетился на земле и забыл про то, что кроме земли есть еще вечность, напоминай, что все мы туда идем, к вечности. Но, дорогие мои, когда распятие перед нами, серебряное или золотое, красиво, очень красиво, и приятно даже это, может быть, и иметь, многие этого жаждут иметь, но, дорогие мои, нельзя забывать, что рядом с Голгофой был сад Иосифа Аримафейского, то есть тот сад, где произошло славное воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Он умер, да, он был заклан, да, братья и сестры, заклан за грехи наши, умер за грехи наши. Все это верно, честь и хвала ему за то, что он такую любовь явил нам, умерев за наши грехи. Но не остался на Голгофском кресте, не остался, дорогие мои. Он был снят, тело его было положено в пещеру в саду Иосифа Аримафейского, и в третий день он славно и величественно воскрес. И поэтому, посещая Голгофу, посещая ее как можно чаще, дорогие мои, не будем проходить мимо сада Иосифа Аримафейского. Я рад об этом сказать накануне великого праздника Пасхи. Смерть и воскресение, смерть и воскресение Христа – это дивная гармония, братья и сестры, которая никогда и ничем не должна нарушаться. И недаром смерть Христа и воскресение Христа тесным образом сочетаясь, воспеваются в лучших ораториях мира. Именно в тесном сочетании. Не отдельно смерть, не отдельно воскресение, а смерть и воскресение, дорогие мои. И это чудное сочетание, это чудная гармония смерти Христа и воскресения Христа, то есть Голгофы и сада Иосифа Аримафейского, где он воскрес. Это сочетание мы находим повсюду на страницах Евангелия. И слова, которые я сейчас прочитаю, в книге Откровения, в первой главе, в 18 стихе, а именно «И был мертв». Да, Христос был мертв. Аллилуйя! Слава, честь ему сегодня, в это утро воскресное, посвященное его смерти. Он был мертв, что, как я сказал, похоронило проклятие за грех. Там же на Голгофе, где он умер, совершились эти похороны проклятия за грех. Но и дальше надо читать. Разлучить нельзя это сочетание. Был мертв, и се жив во веки веков. Слышите, братья и сестры? Христос наш был мертв, истинно мертв, но все жив, жив, и во веки веков жив. Эти слова делают нам Христа бесконечно дорогим, бесконечно дорогим. Умерший и воскресший Иисус Христос, Спаситель наш. Будем же, братья и сестры дорогие, непрестанно благодарить Христа за то, что Он умер за наши грехи, и что Он воскрес для нашего оправдания, дорогие мои. Когда придет Его судилище, день Его судилища, тогда этот живой вовеки Христос объявит всем поколениям людей: они в моих глазах без единого пятна и порока, потому что я за них умер, а теперь, как живой воскресший Христос, я их объявляю оправданными, праведными, и мои божественные очи в них не видят ни единого пятна или порока. Так оправдывает воскресший Христос каждое искупленное чадо. Поэтому будем всегда сочетать смерть Христа и Его воскресение. И теперь, дорогие мои, остается нам горячо поблагодарить Господа за все, что нам сегодня на Голгофе открылось. Помолимся.